Радостно видеть самых стойких, потому что время такое, что реально много болеет людей. И не все готовы просто по состоянию физическому быть, присутствовать в собрании. И я знаю, что некоторые из вас только что переболели и все равно пришли. Это ценно на самом деле. Когда я был молодым служителем, у меня произошла такая странная ситуация, в которой до сих пор я задумываюсь о ней и не могу найти ответ. Я был молодым служителем, когда меня отправили, мы занимались лагерями, может быть, вы знаете, меня отправили посмотреть, как это делают на высоком уровне, на очень большой, крупный лагерь. И я, конечно, был под огромным впечатлением того, как там это происходит. Там тысячи детей одновременно могут вместе отдыхать. Программа просто шикарная. И так как у меня была возможность пообщаться с руководителями этого служения, я хотел узнать, в чем секрет. Ну, как так получается? Я помню мой разговор с одним из служителей. Я сказал: слушай, ну вы вот так много делаете, столько много плода, результата. Скажи мне, что самое ценное? Вот, что бы ты мне посоветовал? В чем сила всего этого? И он сказал: молитвы, очень много молитвы. Я был под впечатлением на самом деле. Потому что на тот момент я, честно сказать, я не верил в это. Я знал, что так должно быть, мне так говорили, но я реально не верил. Я верил, что все в движе, все в интересном движе, много деятельности. И так как он и его жена вместе служили в этом лагере, я решил спросить, как-то мне удалось, мы просто обедали вместе, его не было, но я спросил у жены: слушай, я реально под впечатлением от твоего мужа, просто он мне такие вещи сказал, скажи мне, сколько времени он проводит в молитве? И она меня ошарашила, говорит: я не знаю. Я не знал, как на это реагировать, и до сих пор не знаю, в чем причина. То ли в том, что он мне сказал одно, на самом деле было все по-другому, либо он действительно так много молился, но молился так, что этого не было видно. И когда я хочу, чтобы мы сейчас прочитали из 6 главы Евангелия от Матфея, возможно, причина кроется в этом. В том, что наше понимание личной молитвы, молитвы перед Богом, это тайна. Я не знаю, как вы учились молиться, именно личной молитвой, потому что, согласитесь, мы видим, как люди проповедуют, можем учиться у них, видимо. Мы видим, как они благовествуют, и можем учиться этому. Мы видим, как люди служат, и тоже можем учиться, но мы не видим, как они молятся. Редкие примеры публичной молитвы в церкви или на малой группе, согласитесь, это не личная молитва. Это не то время, когда человек закрывает дверь и много времени проводит. Поэтому нам приходится каждому как-то по-своему находить этот путь личные молитвы. Может быть, читая книги, может быть, читая такие книги, как там Августина, исповедь, где вот там реально длинная молитва. Вот что Христос говорит в 6 главе Евангелия от Матфея, с 1 стиха. «Смотрите, не выставляйте свою праведность на показ, иначе вы не получите от Отца Небесного никакой награды. Когда даешь милостыню бедным, то не объявляй об этом всем, как делают лицемеры в синагогах и на улицах для того, чтобы их хвалили. Говорю вам правду, они уже получили свою награду. Ты же, когда помогаешь бедным, делай это так, чтобы твоя левая рука не знала, что делает правая. Пусть твоя помощь будет тайной. Тогда Отец твой, который видит то, что делается в тайне, вознаградит тебя явно. Когда вы молитесь, не будьте как лицемеры. Только лицемеры любят молиться, стоя в синагогах и на углах улиц, чтобы все их видели. Говорю вам, они уже получили свою награду. Ты же, когда молишься, войди в комнату, закрой за собой дверь и помолись своему невидимому отцу. Тогда твой отец, который видит и то, что делается в тайне, вознаградит тебя явно. Когда вы поститесь, не ходите с мрачными лицами, как лицемеры, которые хотят показать своим видом, что постятся. Говорю вам истину, они уже получили свою награду. Ты же, когда постишься, умойся и приведи в порядок волосы, чтобы люди и не замечали, что ты постишься. Пусть только ваш невидимый отец знает об этом, и тогда он вознаградит тебя, ведь он видит и то, что делается в тайне». Здесь есть слово, которое повторяется несколько раз, слово «лицемеры». Когда, ну, наше слово «лицемер» из русского происходит «менять маски» или «менять лица». Когда ты можешь в разных ситуациях вести себя, ну, не совсем искренне, не совсем тот, кто ты есть на самом деле. То есть ты одеваешь маску на себя. Вот отсюда происходит наше слово. Греческое слово «лицемер» происходит от слова «претендовать на что-то» или «казаться чем-то». Очень тоже похоже. Что объединяет эти три примера? Эти три примера объединяют: люди делают что-то, чтобы их видели и почитали за это. То есть видимое действие, такое как милостыня, молитва и пост, использовалось этими людьми для того, чтобы они получили уважение, почет, ну и награду в виде этого уважения. Они хотели этого сейчас и получали это сейчас. И в каждой из этих историй или примеров Христос заканчивает словами: «Бог видит тайное, и Бог, который видит тайное, Он вознаградит тебя явно». Здесь Христос предупреждает нас о том, чтобы мы не искали таким образом своими действиями, даже своим служением, не зарабатывали таким образом уважение людей и почет людей. Но согласитесь, каждый из нас хочет на самом деле выглядеть лучше, чем он есть. Но ведь нас на самом деле, ну кто нас знает вот такими, какие мы есть? Ну, может быть, супруг только. Ну, тот, кто живет, человек. Ну, по факту, давайте будем честными. Приходя на работу, знакомясь с людьми, мы хотим выглядеть лучше, чем мы на самом деле есть. И так есть даже в церкви. Бог знает наши сердца. И нам, наверное, было бы очень неприятно и неудобно, если бы вот такими, какими мы есть на самом деле, нас увидели, ну, другие люди. Поэтому то, о чем говорит Христос, нам отчасти знакомо. Но Он говорит не об этом. Он не говорит о том, что если вы просто не все о себе говорите, вы лицемер. Не в этом лицемерие. Он говорит, когда вы активно хотите показать себя другим человеком, вот что есть лицемерие. Награда от Небесного Отца. Заметьте, здесь есть несколько раз слово «награда». Награда. О какой награде идет речь? Мы видим, что здесь Христос противопоставляет награду, которая получается сейчас. И эта награда – это уважение, это почет, какой-то статус человека. Той награде, которую человек получит потом. Бог воздаст тебе, написано, вознаградит тебя. И я думаю, что здесь идет речь не о той награде, которую мы получим здесь. Это награда, которую мы получаем в вечности. Слово, которое использует Христос, это греческое слово «зарплата». Этим словом обозначали плату, вознаграждение. И оно применялось как к физическому вознаграждению, так и признанию. Несколько текстов говорят нам в Новом Завете о том, что верующего человека ждет награда. Где-то в вечности Господь каждого из нас вознаградит. Но эта награда не имеет никакого отношения к спасению, никакого отношения к тому, что мы получаем рождение свыше через веру в Иисуса Христа. Во 2 Тимофею, 4 главе, 8 стихе, Павел, подводя итог своей жизни, говорит: «И сейчас для меня приготовлен венец праведности, который Господь, праведный судья, даст мне в тот день, и не только мне, но и всем, кто с нетерпением ожидает его прихода». Каким-то словом «венец» он обозначает эту награду. Также и Петр в первом послании, в 5 главе, обращаясь к служителям, говорит: «Так, когда придет пастырь, главный пастырь Христос, тогда и вы получите неувядающий венец славы». Возможно, из-за этих текстов у верующих складывается такое ощущение, что люди в белых одеждах, с арфами на руках, сидя на облаке, с венцом на голове, проводят вечность. Ну, потому что слово «венец», и мы в Откровении его тоже встречаем, то есть оно означает награду, почет. И сейчас мы не вешаем венцы на головы людей, но мы знаем, что раньше символом почета и символом достижения был венец на голове. Сегодня эквивалентом этому может быть что? Ну, квадратная шляпа с кисточкой, когда вы получаете магистерскую степень. Ну, вот такой пример. А медаль на шее, когда вам вешают, тоже такой венец. Орден, который вам вешают. Вот в чем речь. Речь в том, что ваши заслуги будут отмечены. Причем отмечены они будут каким-то определенным символом. Ну, знаете, лавровый лист – это не такое прям дорогое растение. Но символ, который нес лавровый венок на голове, он означал намного больше. Этот человек выделялся из всех остальных. Понимаете? Сегодня мы тоже можем стремиться, и мы на самом деле можем получать даже сегодня определенную награду. В разных текстах Писания используется значение, что дети Божьи, которые принадлежат к царственному роду и ассоциируются с Богом, эти дети будут получать свою награду. Нам не говорится, но не расписывается в деталях, что это будет за награда. Я уверен, что это будет больше, чем венец, или даже то, что венец будет означать нечто большее, чем просто что-то на голове. Давайте я вам пример просто такой приведу. Когда олимпийский чемпион получает медаль, даже если это медаль из драгоценного металла, он получает определенное вознаграждение, награду. Но согласитесь, не ради куска железа он это делал. Не ради этого куска железа он 15-20 лет каждый день лишал себя многих благ для того, чтобы выиграть. Этот кусок металла символизирует, что этот человек лучший в соревнованиях, то есть лучший в этом виде спорта. Понимаете, в чем суть? Не сама ценность этого металла, даже если это золотая медаль, а то, что этот человек, он лучший, ему воздают почести и говорят, ты превзошел всех. Я думаю, что когда Писание говорит о венце, который будет дан нам, и награде, которая будет дана верующим, речь нечто о подобном. Потому что, перейдя в вечность, нас не будут интересовать материальные вещи, как интересуют нас сейчас. Ну и, кстати, мы знаем, что в нашей стране олимпийским чемпионам там давали квартиру или машину. Но я сомневаюсь, что они ради квартиры и машины убивали такую большую часть своей жизни, чтобы победить. Их интересовала победа, их интересовало это признание, что они лучшие. Вот что пишет в первом послании к Коринфянам, в 3 главе Павел. «Я сажал, Аполлос поливал, взращивал Бог. Потому ничего не значит ни тот, кто сажает, ни тот, кто поливает, лишь тот, кто взращивает. Те, кто сажает и поливают, имеют одну цель. Каждый получит награду за свою долю труда». Видите, награда разная будет. «Ведь мы сотрудники у Бога, а вы его поле, строение. По благодати, данной мне Богом, я, как опытный строитель, заложил основание, а продолжает строительство кто-то другой. Но каждый должен быть внимательным тому, как он строит. Никто не может заложить другой фундамент, кроме того, кто уже заложен. Этот фундамент – Иисус Христос. На этом фундаменте человек может строить из золота, серебра, дорогих камней, дерева, камня, соломы. Но наступит день, когда выявляется, кто как строил. В тот день будет испытано огнем, и огонь покажет качество работы каждого. Если постройка устоит, то строивший получит свою награду. Если же сгорит, он понесет убыток. Однако сам будет спасен, но как из огня». Здесь апостол Павел сравнивает наше с вами служение Богу со строительством дома. Мы знаем, что дом может быть построен из разных материалов, горючих и негорючих. И он сравнивает окончательный день или день, когда Господь будет проверять или давать оценку нашему труду, с днем, когда приходит пожар. Говорит, когда приходит пожар, все начинает испытываться огнем. Если это была деревянная постройка, она сгорает. Если это была каменная, она выдерживает. И он говорит, в тот день, когда Господь будет раздавать эти награды, будет проверен каждый наш труд. И он будет проверен не потому, сколько мы сделали, не потому, какие были результаты здесь на земле, а потому, с каким мотивом, с каким сердцем я это делал, и что Бог произвел во мне через это. Таким образом, знаете, у Билли Грэма есть известная фраза, выражение, что я удивлюсь трем вещам, когда попаду на небо. Слышали ее? Я хочу ее переделать немного. По тому же типу. Знаете, когда мы попадем на небо, помимо этих трех вещей, о которых Грэм говорит, наверное, еще три вещи нас удивят. Первое. Я удивлюсь тому, что я не увижу вознагражденных тех людей, которых я ожидал, что их Бог вознаградит. То есть здесь я почитал их очень великими, во Христе даже, а там они будут очень маленькими. Вторая вещь. Я наоборот. Тех, кого я не особо здесь почитал, не особо кого я уважал, будут вознаграждены Богом намного больше. Ну и третье, я вообще удивлюсь, что мне вообще что-то перепало. Что? Потому что, ну, на самом деле, вот этот символ, когда люди вечности полагают венцы перед Христом и говорят, все это тебе все равно, Господи. Даже все то, что я получил, даже все то, что ты через меня сделал, это все равно все твое. Поэтому Писание говорит, дорогие, не судите никак прежде времени. Потому что день придет, и в этот день, он опять говорит об этом самом дне, дне окончательного суда, или, да, суда даже над нами, не суда к осуждению. Верующий не будет осужден этим судом к погибели, но будет проверено его дело. Не судите никак прежде времени, потому что день придет, и тогда откроются скрытые во мраке, вот тогда будет каждому похвала от Бога. И тогда Бог будет судить наши намерения. С какими намерениями мы это делали? И это то, о чем говорит Христос. Чего вы искали? Искали ли вы награды, почета, ну или прибыли здесь, на земле, или вы искали Божьего? В Иоанна, второе послание Иоанна, наблюдайте за собою, чтобы не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. Я несколько текстов еще вам приведу. Возможно, вы не обращали на это внимания. Пусть тот хвалится, кто хвалится Господом. Бог одобряет не того, кто хвалит себя, а кого хвалит Господь. И удивительная вещь. Писание предупреждает нас, что мы можем потерять свою награду. Мы верим, что мы не можем потерять Бога. Мы не можем потерять спасение, Его вечность, сыновство, которое Он нам приобрел. Мы не можем этого. Но мы можем, трудясь здесь, даже трудясь хорошо, в какой-то момент сделать что-то, помыслить что-то, что перечеркнет весь наш труд. И все то, что мы делали до этого, ну, будет, по сути, бесполезно для нас самих. Можно добиться награды нечестным способом. Мы сегодня с вами слышим то и дело о скандалах в мире спорта, когда чемпионов, несколько раз чемпионов, даже олимпийских чемпионов, лишают этих наград с позором, потому что выясняется, что они нечестно соревновались. Они использовали допинг. И так будет и в будущем, когда Господь, Он просто не вознаградит тех, кто трудились для Него с не очень чистыми, с корыстными мотивами. Итак, в чем же, говорит нам Христос, нам нужно быть аккуратными, когда мы хотим служить Ему, когда мы хотим делать что-то доброе. Первое, о чем Он говорит, это помощь. Как мы сегодня с вами можем искать Божьего, не Божьего расположения, а использовать даже нашу помощь и наше служение так, как это делали фарисеи? Ну, возможно, вы сегодня не становитесь, ну, там, у прохода или на выходе из метро, где люди просят. То есть не трубите, не показывайте всем, что, сколько вы кидаете. Возможно, вы так не делаете. Но мы сегодня точно так же можем попадать в ситуации, нарушая этот принцип. Ища расположение у людей и получая расположение у людей, когда мы трудимся. Знаете, когда вы жертвуете, что такое жертва? Жертва – это отдал и забыл. Ты потерял. Когда ты жертвуешь что-то, ты лишаешься этого. Жертва, она перестает тебе принадлежать. Но иногда мы делаем добрые дела не как жертву. Мы делаем добрые дела для того, чтобы потом напомнить. Знаете, с этим нужно быть очень аккуратным. Ты делаешь человеку доброе много раз, а затем он делает что-то не так, и ты начинаешь требовать. Я же столько сделал для тебя. Понимаете, это уже не жертва. То есть ты, значит, делал в кредит. То есть ты давал человеку, а теперь ты требуешь назад. Я с этим тоже сталкивался. Знаете, у служителя такое бывает. Служитель вкладывается там, в человека или в церковь. И потом в определенный момент ему нужна помощь. Просто даже духовная помощь, поддержка. А он ее не получает, а получает наоборот, допустим, претензии. И внутри возникает возмущение. Как так? Я же столько сделал. И Бог тогда напоминает. Если ты сделал, это забудь. Тебе никто ничего не должен. Если ты делал это для Бога, забудь и перестань ожидать. Я помню, однажды мы в такой ситуации с супругой поехали к очень мудрому служителю. Тоже было, ну, были где-то расстроены, обижены даже. Вот. И он, вы знаете, мудрый старец. Его ответ, он, знаете, он привел нас в чувство моментально. Он как будто нам пощечину дал, так, знаешь, привести в чувство. Он говорит: Андрей, Наташа, вы никому не нужны. Просто примите это. Вы никому не нужны, Христу нужны, людям нет. Людям на самом деле важно то, что вы делаете. И вы в какой-то момент полезны. Но на самом деле наступает момент, когда вы оказываетесь на самом деле никому не нужны. С вами пройдут только часть какой-то пути, а потом скажут: дальше вы сами не требуете ничего. Вы знаете, это было освобождение. Это было больно на самом деле, но это было освобождение. Пришел мир и покой в сердце, и напоминание, что ты делаешь это ради Бога. Не для того, чтобы в какой-то момент потребовать у людей помощи. Дорогие, если вы благотворите, забывайте. Реально забывайте, сколько много вы сделаете. Сами забывайте. Чтобы не накапливать в себе вот это достоинство, где-то даже такое ожидание того, что вы много сделали, а теперь вы хотите потребовать. Иначе вы разочаруетесь, потому что вы тоже никому не нужны. Но по факту, вот на 100% каждый из нас нужен только Богу. Даже самый близкий нам человек, тот, кто нас любит очень сильно, он все равно только до какого-то момента с нами, поймите. Он не сможет полностью пройти наши поприще, понести наше бремя. И не потому, что он нас не любит, потому что у каждого есть своя сила определенная. Но мы нужны Богу. И Христа достаточно. И если Христа достаточно, вы не будете обижаться, что кто-то вас там бросил, или кто-то не помог, или кто-то не воздал вам на вашу доброту. Вы будете все равно радостны и свободны. Поэтому не помогайте, чтобы потом напомнить. Все это перечеркивает потом всю ту помощь, которую мы делали. Мотив помощи. Однажды мы собирались пасторами на... Это была дальняя поездка. Мы собирались на машине ехать далеко за там, 6 часов. И у нас в 8 утра мы должны были собраться на точке. И мы уже все на месте, нашего пастора нет. А я знаю, он всегда пунктуальный человек, он никогда не опаздывал. Он опоздал минут на 25, и мы удивленно спрашиваем его: в чем дело? И он рассказывает нам очень, очень смешную историю. Говорит: я шел, я вышел вовремя, нормально, чтобы успеть к вам. И на полпути я встречаю... Это утро. Говорит: я встречаю девочку. Девочка стоит на улице и говорит: дяденька, я пошла вот в магазин, купила хлеба, вернуться назад боюсь, потому что там собаку отпустили, она бегает по улице, я не могу пройти мимо этой собаки. Пожалуйста, отведите меня домой. И он говорит: я ей говорю: слушай, я бы с радостью, но я реально не могу, я опаздываю, я побежал. Он говорит: я уже пошел, и она говорит: дяденька, вы же пастор, я знаю. И он говорит: вот это меня убило просто, она знала, что я пастор. Я не мог просто теперь пройти. Он говорит: смотрите, она просто напомнила мне, и мне стало стыдно, что я, будучи служителем, готов был бросить ребенка. Он говорит: я знаю, что это мне не засчется как доброе дело. Я сделал это, потому что я посчитал, что я вынужден это сделать. Но это не было моим желанием от сердца. И еще одна история. Возможно, это притча о человеке, который так просто решил дать милостыню. И когда увидел нищего, сидящего там у перехода, он вытащил купюру и, бросая, уже вдруг обнаружил, что это не 100 рублей, а это 5000. Да? Но она уже падает туда, он понимает, что назад он ее не возьмет. Он: ну ладно, пожертвуй 5000. А внутри ему Бог говорит: нет, ты пожертвовал 100 рублей. Понимаете идею? Ты пожертвовал столько, сколько ты хотел на самом деле. Тебе засчется только то, что ты на самом деле хотел сделать бескорыстно, не жалея, а ради Бога. Так, первое – это добрые дела. Мы призваны к добрым делам, но мы не должны эти добрые дела засчитывать себе, ожидая потом помощи от людей, хвалясь этим, увеличивая свой статус. Вторая вещь – это молитва. Молитва бывает публичной и личной. И вот с молитвой, ну, сложности у нас на самом деле, потому что обычно мы в духовном мире учимся, подражая кому-то, хорошим, добрым примером. Я не знаю, были ли у вас хорошие, добрые примеры тех, у кого вы учились молиться. Людей, которые любили молитву, которые часами могли общаться с Богом так, чтобы это им не просто не надоедало, они не могли наговориться. У меня не было таких примеров. Мне приходилось учиться этому на книгах, на каких-то историях. И в этом плане нам сложно, потому что публичная молитва отличается от личной. Когда мы молимся в присутствии кого-то, мы понимаем, что люди не просто слышат, они еще должны присоединиться к этой молитве. Эта молитва не должна быть настолько эгоистичной или непонятной, чтобы человек просто не знал, о чем вы говорите. В этом сложность. И с молитвой мне вот по роду исследования по богослужению столько приходится слышать этих странных историй о публичной молитве в церкви. Потому что в церквях чуть раньше было очень много публичной молитвы. После каждой из проповедей люди молились. Мы, в принципе, и у себя в церкви иногда это делали и делаем. Но сколько было историй, когда публичная молитва не вдохновляла людей, а расстраивала людей. Когда человек, молящийся, не думал о тех, кто его слушает, а он делал это просто ради себя. И не увещевание служителей о том, чтобы делать это покороче или делать это по проповеди, никак не влияли на человека. Вплоть до того, что на одном богослужении, там в этой церкви была моя бабушка, когда вот очередной раз вот так вот после проповеди начали молиться, и очередной член церкви, давайте не буду говорить, брат это или сестра, начал молиться, пастор, просто уже не выдерживая, сказал «Аминь». Чтобы показать «Аминь». И член церкви сказал «Не аминь». И продолжил молиться дальше. Вот такие даже истории. Понимаете, публичная молитва – это определенное священное действие. И так как мы все с вами священники перед Богом, нам дано право молиться. Но понимаем ли мы, что мы молимся так, чтобы это благословило церковь? Некоторые молитвы, которые я слышу, мне так нравятся. Я бы хотел, чтобы подольше человек помолился. Потому что то, как он разговаривает с Богом, меня действительно вдохновляет. Я учусь этому. Я хочу больше. Некоторые молитвы, которые я слышу, к сожалению, мне хотелось бы пораньше, чтобы они закончились. Потому что это не те молитвы, которые мне помогают. Это не те молитвы, которые назидают церковь. Поэтому, дорогие, Бог говорит, твоя молитва, личная молитва, это молитва, твой разговор с Богом, это не способ утверждения себя как верующего человека в присутствии других людей. Это не способ показывать, какой ты духовный. Это не способ проповеди. Знаете, у нас в наших церквях женщины не проповедуют. Но они проповедуют во время молитвы. Знаете, такое бывает. Молитвы типа такой, Господь, Ты в своем слове сказал, и после этого начинается проповедь. Да? И можно не стоять за кафедрой, но можно проповедовать прямо из зала, то есть конкретным людям. Молитва публичная, она не для того, чтобы ты себя каким-то образом ставил над другими. Молитва публичная для того, чтобы послужить церкви. Как и проповедь, чтобы послужить церкви. Личная же молитва, о которой говорит здесь Христос, это молитва, которую не надо, чтобы кто-то видел. Не страшно, если вас поймают за молитвой. Не надо не стесняться. Но вы не делаете это на показ. Хотя, вы знаете, есть моменты, где верующие вынуждены менять это правило. Я слышал о миссионерах, которые служили в арабской стране. Знаете, арабы молятся, а мусульмане молятся открыто, публично. Для них молитва – это главное выражение духовности. Они не поют на богослужениях. У них почти нет проповеди, но они приходят в мечеть молиться. И для них, если не видно, что человек молится, они не считают такого человека духовным. И западные миссионеры, которые приехали в арабскую страну, и по привычке они всегда молились только у себя дома, что никто не видел, их считали недуховными людьми. Пока кто-то из верующих христиан им сказал, ребят, вам не обязательно на улицу выходить, выйдите хотя бы на крышу. На плоской крыше совершайте свои молитвы. И вот тогда, когда они начали молиться на крышах, на своих домах, и когда мусульмане увидели, сколько времени эти люди проводят в почтении Богу, изменилось их полностью свидетельство, и церковь начала наполняться людьми. Но опять же, они делали это не для того, чтобы возвысить свою праведность. Они таким образом хотели благовествовать и служить народу. Третье, о чем предупреждает нас Христос, это пост. Пост – это желание уделить максимально возможное время и внимание какому-то вопросу, сосредоточившись только на Боге. Человек отказывается от пищи, кто-то отказывается плюс от пищи еще от воды. Мы ограничиваем себя от информации, потому что мы сейчас живем в таком мире, где можно не кушать и не пить сутки, но листать телефон и смысл от этого поста. Ты все равно напитываешь свой разум какой-то ненужной информацией. Поэтому сегодня, когда люди решают себя ограничивать, они стараются ограничить от всего, чтобы отвлекало их. Интернет, телевидение, социальные сети, телефон. Выбрать время, чтобы сосредоточиться мыслями на Боге. Если вы поститесь регулярно или время от времени, вы наверняка теперь замечаете, как первые 2-3 часа вам руки тянутся обратно к телефону. Нам нужно пройти какую-то детоксикацию, чтобы вырвать себя из привычного образа жизни, чтобы заставить себя не думать о том, что там происходит в ленте, не думать о том, кто тебе там звонил или кто тебе написал, а реально сосредоточиться на Боге. Пост дисциплинирует нашу плоть. Мы учимся владеть ею. Такие упражнения, они укрепляют нашу волю. Пост высвобождает время для размышления. Это время, которое мы просто иногда бездумно тратим. Пост – это не способ повлиять на Бога. Иногда у верующих есть такое понимание, что вот мне очень сильно чего-то хочется, и я не могу этого достичь простыми молитвами, поэтому я возьму пост. И вот если я попощусь об этом вопросе, Бог точно сделает. Но это не так на самом деле. Пост – это сигнал для Бога, что для меня это важный вопрос. Что я готов даже отказаться от пищи, но это не способ манипулирования Богом. Это способ указать: «Господи, для меня это важный вопрос. Дай мне просто ответ. Я хочу услышать Твой ответ. И если Твой ответ нет, я приму этот ответ как нет. Но мне важно сейчас Тебя слышать». Среди верующих иногда есть искаженное в другую сторону понимание слова Иисуса Христа. Они боятся, говорят, что они постятся. Или не всячески скрывают о том, что они постятся. Христос не об этом говорил. Если у вас есть регулярный пост, раз в неделю или раз в месяц, если вас спрашивают, будете кушать, не надо обманывать, не надо там, просто скажите, у меня пост сегодня. И это нормально. Вы не пытались бряцать этим. Вы просто говорите о причине, по которой вы сегодня не будете кушать. Сегодня вряд ли кто-нибудь из нас думает заработать признание людей, если он будет останавливаться на перекрестке и молиться или креститься. Скорее всего, вас не поймут на работе, если вы придете нечесанным, непомытым, непочищенным зубы и скажете: «Я пощусь». Это не будет, не зачтется вам, скажу, в честь. Да и милостью сегодня мало кого удивишь. Но это не означает, что слова Иисуса Христа к нам не относятся. Сегодня мы точно так же можем пытаться, как верующие люди, заработать признание людей, одобрение людей и похвалу, делая что-то на показ. Мы можем присваивать себе Божьи дары или результат Божьей работы, хвалясь тем, что сделали мы, а не сделал Бог. Мы можем подменять свою истинную духовность знанием Библии и его служением. Знаете, кому сложнее всего исполнять вот слова и принципы, о которых здесь говорит Христос? Людям, которые служат публично. Вот им очень тяжело. Потому что от тебя ожидается, что у тебя все хорошо. Вы никогда не думали о том, что иногда те, кто поют здесь, они приходят, и у них на душе кошки скребут. Они не могут радоваться. Они не могут веселиться и радоваться, но они должны служить. Может быть, все, что они хотели бы сделать, это просто посидеть на лавочке, ну и поплакать. А им нужно выходить и служить. Поэтому это сложно. Те, кто выходят проповедовать, есть такой стереотип, что у них все должно быть хорошо. А это не так. Люди, проповедующие, точно так же борются с искушениями. Иногда, у меня всего один раз был в жизни, я не знаю, Олег, у тебя было такое, что ты, придя в церковь, не мог просто выйти и служить. У меня один раз такое было, я должен был проповедовать. Но у меня произошло такое, что состояние было совершенно не готовым проповедовать. И у меня стоял выбор, либо все равно выйти и говорить, либо признаться братьям и сказать: «Братья, я не могу, просто подмените, реально я не могу, я не в состоянии сегодня». И я один раз было, когда я просто не смог проповедовать. Это сложно. Тем, кто стоят постоянно и служат, тем, кто на виду постоянно. Знаете, дорогие, нам не нужно навешивать на них наши ожидания. Нам нужно понимать, что у каждого из нас есть разные периоды. И мы должны иметь эту такую свободу и доверие друг другу, чтобы каждый, кто чувствует, что он не может сейчас, не играл. Не играл здесь хорошего христианина, не играл здесь сильного служителя. И признавшись, он не почувствовал осуждения людей. а почувствовал заботу, принятие, ну, и поддержку. Вот что ожидается от церкви, вот что ожидается от семьи, где ты можешь признаться, и тебя не осудят, где тебе помогут. И нам нужно формировать такое отношение друг к другу. Мы можем подменять истинное служение самореализацией. Знаете, это очень тонкая подмена. Потому что мы на самом деле получаем радость от служения. Ну, нам, ну, даже если это трудное служение, мы все равно радуемся от этого. Но как понять, что я служу, а не просто здесь реализую свое эго, свои амбиции? Наступают такие моменты, когда Бог ожидает от тебя сделать что-то, что тебе, ну, не очень по душе. Ну, это не по твоим дарам, возможно. Это не потому, что ты очень сильно бы хотел и жаждал. Просто на это надо сделать. И тогда проявляется действительно твое сердце. Для чего ты это делаешь? Делаешь ли ты только то, что тебе хочется? Или ты готов взяться за порой невидимую работу, ту, которую никто не увидит, никто не оценит никогда? Но это нужно сделать. Да еще так, чтобы это узнал только Господь. Вот здесь нам нужно быть очень-очень аккуратными. Мы можем оттачивать свое внешнее поведение, терпя внутреннюю нечистоту и даже предаваясь греху. Нас может приводить в ужас мысль о том, что об этом узнают другие люди. Но нас не сильно ужасает то, что Святой Дух живет внутри нас, видит все то, что мы делаем, видит все то, о чем мы думаем. И это нас не сильно тревожит. И это на самом деле так, это наша слабость. Мы на самом деле боимся о том, что нас узнают люди такими, какие мы есть. Но мы не боимся о том, что живущий нас Святой Дух пронизывает наши мысли, пронизывает наши мотивы и знает, кто мы на самом деле. Дорогие, мы сейчас будем поклоняться Богу, и у каждого из нас есть возможность что-то сказать. И поклонение — это тоже не то, что мы все должны делать одинаково. Вы знаете, что иногда во время даже пения Бог может коснуться вас, и все, что вам захочется сделать, это просто помолиться. Молча постоять, склонив голову, и поговорить с Богом. Делайте это. Не подстраивайтесь под стереотипы людей. Вы пришли сюда, чтобы предстать пред Богом. Поэтому давайте откроем Ему свое сердце. Давайте будем петь Ему, будем молиться Ему и будем прославлять Его, потому что Он видит то, что в сердце происходит. Аминь. Встанем для молитвы и будем поклоняться. Небесный Отец, спасибо Тебе за Слово Твое. Господь, Ты сердцевидец. Ты тот, кто знает, что происходит у нас в голове. Ты, Господь, видишь, что происходит в наших желаниях, в наших мотивах, в наших стремлениях. Мы все их приносим перед Тобой. Господи, Ты знаешь нас даже лучше, чем мы сами знаем себя. Мы все перед Тобой, Господь. Мы хотим жить искренне перед Тобой, Господи. Избавь нас от того, чтобы показывать себя лучше перед другими. Господь, соделай нашу церковь такой духовной семьей, в которой мы будем знать, что нас примут в любом состоянии, такими, какие мы есть. Помогут, ободрят, если нужно, обличат, покажут путь. Господь, мы нуждаемся в таких отношениях. И благодарим Тебя за то, что Ты воздаешь не за эти видимые труды, а за то, почему мы это делаем. В этом наша надежда, в этом наша награда. Мы любим Тебя, мы поклоняемся Тебе, великий Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.